«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья. И вы знаете, вот не могу не отреагировать на новости. Нам наглядно сейчас показали, чего стоит официальная пропаганда московских властей. Когда роддом получил официальное высокое звание «Больница доброжелательная к ребенку», а сейчас, значит, расследуются, как сообщается, многочисленные случаи детских смертей и превращения детей в инвалидов в этой самой больнице. Вот чего стоит официальная пропаганда московских властей. Она очень хорошо работает, она очень качественна, очень эффективна. Но давайте не будем забывать на этом конкретном случае, что она может быть и просто пропагандой, и ничем больше. Я с этим столкнулся, когда мне один из Соловьев Собянина, ну, Соловьев Московской мэрии, если быть более точным, в прямом эфире, когда я ему попытался рассказать, как живут в реальности жители Москвы даже в самом центре, дословно мне сказал, что все, что жизнь, которой я живу, это демагогия, и жизнь, которой я живу, это тупая пропаганда. И я думаю, что когда родители, потрясенные горем чудовищным, которое на них свалилось, да, пытались делиться с московскими властями своим несчастьем, им все эти бабаяны тоже говорили, что вы тупая пропаганда и вы демагогия. Я думаю, что это реально. Так что давайте будем аккуратно относиться к тому, что исходит от мэрии, и к тому, что исходит от людей, якобы никак не аффилированных с этой самой мэрией. Ну, а теперь наш традиционный опрос, дорогие друзья. Я сейчас объясню, почему я его запускаю, но я запускаю его в связи с последними сегодняшними новостями. Что для вас в основном правоохранительные органы Российской Федерации? Если вы считаете, что правоохранительные органы... Есть два варианта. Первое – ваше восприятие правоохранительных органов. Я подчеркиваю, речь идет именно о вашем личном восприятии. Считаете ли вы, что они в большей степени обеспечивают исполнение закона и обеспечение порядка? Или же они осуществляют репрессии против граждан? То есть, грубо говоря, защитники они или опасность для вас? По вашим ощущениям. Если вы считаете, что наши правоохранительные органы в большей степени обеспечивают исполнение закона и обеспечение порядка, 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что наши правоохранительные органы в большей степени осуществляют репрессии против граждан, 8-495-637-65-18, голосование пошло. Еще раз. То есть, если вы считаете, что правоохранительные органы вас защищают, 8-495-637-65-19. Если же вы воспринимаете правоохранительные органы, в первую очередь, не как защитников, а как угрозу, как источник опасности для себя, 8-495-637-65-18. Повторюсь, я не претендую на истину, меня интересует ваше восприятие. У меня есть свое восприятие, оно специфично, думаю, что с вашим оно, уже вижу, что оно с вашим не совпадает, но давайте послушаем, что вы скажете. С чем это связано? Это связано с... Сегодня вынесли несколько приговоров участникам московских беспорядков. Приговоры достаточно мягкие. Единственный реальный срок – один год колонии, один год – получил 22-летний программист, который под камеру пихал в грудь полицейского и вину свою в этом не признал, то есть занял достаточно жесткую позицию. Причем полицейский боли не почувствовал, но, так сказать, пихание было на камеру, толчки были на камеру, и, соответственно, это определенным образом трактовал суд. Значит, знаменитый Егор Жуков, ролики которого с призывами, там, экстремистские, не экстремистские, это дело, так сказать, оценочное, суд счел, что это призывы к экстремизму, набрали 13 миллионов просмотров, получил 3 года условно, но это нетипичная ситуация, потому что у человека папа космонавт, и за человека вписалась вся высшая школа экономики в полном составе, вся наша либеральная тусовка, и он, значит, на выходе из суда получил, значит, работу в «Новой газете» и, как сообщают телеграммы, на «Эхе Москвы». Завидовать не будем, у нас появилась Грета Тунберг несчастная, судя по всему. Но, тем не менее, человек на свободе. Да? И это некоторый плюс. Потому что, с моей точки зрения, вещей, которые тянут на, так сказать, реальный срок, ну, здесь невозможно даже нафантазировать. Значит, 27-летний мерчендайзер получил 2 года условно. Вина человека в том, что он потянул за форму бойца Росгвардии, который избивал девушку, по версии, так сказать, подсудимого, его адвоката. Знаете, девушки бывают разные. У Джека Лондона был написан чудесный рассказ о том, о ситуации, в которых бить женщину нормально даже для джентльмена, если она заработала. Так что, что там делала девушка, я не знаю, как она себя вела. Может быть, и хорошо, потому что она невинная жертва. Но человек не нападал на бойца Росгвардии, он потянул за форму. Претензий к нему нет. Значит, у него, на его удивление, причем он единственный кормилец для бабушки 74 лет и для прабабушки 91 года, он их единственный опекун. Вот, ну и получил человек 2 года условно. И 120 тысяч рублей штраф получил человек, который ударил пластиковой бутылкой с водой несколько раз полицейского, чтобы не дать полицейскому там кого-то задержать. У полицейского претензий нет. Хотя, в общем, получить удары... Ну, судя по всему, полицейский был, так сказать, в защитной форме. Но, тем не менее, значит, человек получил 120 тысяч рублей штрафа. То есть, за то, что... Все это происходило в разных судах, разные судьи. То есть, значит, человек потянул за форму полицейского, он получает 2 года условно. Другой человек бьет бутылкой с водой. И за это, в общем, прямой акт агрессии, между прочим, получает 120 тысяч рублей штраф. Я на самом деле считаю, что как бы, я не призываю к более жестким срокам, но я обращаю внимание на то, что даже эти сроки, которые восприняты как мягкие, в общем-то, для меня являются избыточно жестокими. Если вспомнить прошлые результаты, прошлых, так сказать, расследований, то избыточная жестокость, на мой взгляд, приговоров, она присутствует. А возникает вопрос, а чем вызвана эта избыточная жестокость? Говорить все они людоеды, ах, какие у нас плохие судьи. Ну, знаете, я сталкиваюсь с реальными ситуациями в судах, и при всем моем негодовании по поводу нашей судебной системы в целом, я могу и при диком количестве несправедливых приговоров, и даже откровенно беззаконных приговоров, но говорить, что все судьи какие-то негодяи, невозможно. Да? И вот я сидел перед началом передачи, у меня был вопрос, а почему суды выносят часто избыточно жестокие приговоры по таким политическим делам? Про телефонное право тоже не надо рассказывать, не совсем тот случай. Значит, я предполагаю, моя гипотеза заключается в том, что государственный организм ощущает реальность угрозы. И ощущая реальность угрозы, они как отдельные люди, с биографиями, с фамилиями, ну, именами, отчествами, а как реальный государственный организм. Он реагирует на эту угрозу опережающе, как аллергическая реакция организма, сверхреакция. На языке совсем простом, чтобы запугать, чтобы придавить, чтобы показать, что так нельзя на самом деле, никаких шуток не будет, да, чтобы остановить. Но эта вот реакция, гиперреакция, она вызвана ощущением реальности, угрозы для существования государства. Вот это фундаментальная вещь. Реальность угрозы для существования государства вызвана, на мой взгляд, двумя вещами. Во-первых, она вызвана откровенно, на мой взгляд, антинародной, антиобщественной и в конечном итоге, как ни забавно звучит, ни странно звучит, антигосударственной политикой, по крайней мере, социально-экономической, самого этого государства. Понимаете, когда проводится социально-экономическая политика, разрушающая экономику, разрушающая жизни, когда в захлебывающейся от денег Москве расследуют, пардон, насколько я могу судить, убийство детей в роддоме или смерти по неосторожности или что-то еще, да? Понятно, что это ненормальная ситуация. Когда государство, испытывающее нехватку денег, в этом государстве люди собирают смс-ками деньги на спасение детей, это ненормальность. Абсолютно бесчеловечная, людоедская социально-экономическая политика является главной угрозой безопасности. Но судья не может противодействовать социально-экономической политике. Он реагирует на следствие. И он проявляет гиперреакцию, проявляет аллергическую реакцию. Я подчеркиваю, что я не про эти конкретные приговоры говорю, как раз это приговор, я считаю, мягкий, слава богу, что в целом пронесло. Проявляет гиперреакцию, чтобы защитить государственный организм от чудовищных разрушительных последствий деятельности этого самого государственного организма. И вторая вещь. А наша страна уникальна по степени свободы слова. Наша страна уникальна, потому что она позволяет вести интенсивную, систематическую, либеральную, антиобщественную, антинародную, антигосударственную пропаганду огромному количеству медиа, которые целенаправленно работают на разрушение нашего общества, на уничтожение нашей страны. Хороший, плохой, справедливый, несправедливый — это уже другой разговор. Но просто представьте себе, что крупная корпорация, да еще и государственная, в любой стране мира содержала бы антигосударственные средства массовой информации, как, на мой взгляд, у нас происходит с тем же самым эхом Москвы. Это невозможно ни в Южной Корее, ни в Японии, ни в Германии, ни во Франции, ни в Соединенных Штатах Америки, нигде. Это возможно только у нас. И когда люди получают избыточно жесткие приговоры, они должны понимать, что этот приговор — это плата, которую их заставляют платить за толерантность государства по отношению к либеральным, разрушающим это государство, медиа, с моей точки зрения. Пауза будет короткой, не переключаемся.
Экономика.
Иркутск.
91,5.
Воронеж. 97,7.
Краснодар.
91,0.
Тюмень. 99,6.
Анапа.
89,5.
Владимир. 104,3.
Барнаул. 106,8.
Екатеринбург. 92,3.
Санкт-Петербург.
92,0. Москва. 97,2.
Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Слушает вся страна.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Ну, я хотел поговорить с вами про экономику. А вы требуете Медведева. Уважаемый Евгений, ну вы понимаете, что если я отвечу на ваш вопрос, я не могу на него ответить, потому что я не могу ругаться в эфире, в конце концов. То есть я, конечно, могу, но только один раз. Я должен напомнить про сегодняшние приговоры, что я забыл об этом сказать, не успел, что обратите внимание, что никто из тех, кто выводил людей на эти протесты, все эти Соболя, Навальный и прочие, как их там зовут, ни один из них вот к этим судам не пришел. Ни один. Мне приходилось по разным поводам ходить, так сказать, на суды, в том числе по очень грустным поводам, по очень неприятным поводам. Но те, кто людей выводили на несогласованные акции, понимая, что они толкают людей реально под 40, реально под уголовку, насколько я понимаю, никто из них не пришел. Они все культурно отдыхают, у них уже начался Новый год. Так, тройку твитов, несколько сообщений в соцсетях сочувственных написали и отдыхают дальше. Люди, которых они подставляют под дубинки, этого не поймут. У них, по-моему, память, как у аквариумных рыбок гуппи на 2 минуты. Но нам с вами это стоит помнить. Давайте примем звоночку. Юрий из Волгограда, в эфире.
Слушаю. Алло.
Да-да, вы в эфире, говорите.
Михаил Геннадьевич, вот сейчас сообщение о московском роддоме было. Так вот, это прямое следствие вот этой раковой опухоли денежной Москвы. В свое время новая власть наша, чтобы отгородиться от нищей России, задарила деньгами москвичей. И в этом москвичей вроде бы хорошо, но за что надо платить. И вот платить...
Спасибо большое. Спасибо большое. Знаете, как москвич я могу сказать, что московское здравоохранение практически уничтожено. Что касается того, что это следствие того, что дети умирают, потому что в Москве слишком много денег. Да, я понимаю, там понаехали и все остальное. И я сам тут вчера пришел к зубному врачу и обнаружил людей невменяемых, которые просто, как бы, ну просто невменяемые люди, которые не могут даже объяснить, что они собираются со мной делать. Говорят, что мы не будем вам спасать жизнь, говорит стоматолог в хорошей московской клинике, если вы не подпишете бумажку о том, что мы с вами можем делать все, что угодно. Вот. Но, несмотря на это, вы знаете, дети умирают из-за плохого медицинского обслуживания не только в Москве. И в бедных регионах они умирают, к сожалению, больше. Еще звоночек из Москвы. Илья из Москвы, в эфире.
Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад вас слышать. И вот, чтобы добавить к вашим словам, как сын врачей московских, ее не то чтобы медицину уничтожает, ее намеренно, как это правильно сказать, господи, извините, намеренно, знаете, так вот, делают так, чтобы люди умирали как можно быстрее.
Ну да, конечно.
Да,
так, в этом смысл государственной политики.
Да, у меня к вам два вопроса, Михаил. Значит, вчера премьер-министр, отвечая на вопрос журналистки одного телеканала, сказал, что, значит, в его советское время медицина была на очень плохом уровне, и его в школе почему-то заставляли только взвешиваться и измерять рост. Но разве только этим можно оценивать советскую медицину? Так, это первый вопрос. Хотел уточнить, как на ваш взгляд, как вы помните вашу советскую молодость, как, по вашему мнению, было в Советском Союзе с точки зрения здравоохранения? И второй вопрос. Не считаете ли вы, Михаил, что все экономические кризисы, все вот эти крахи, которые происходят уже на протяжении, наверное, 200-300 лет, ну так, в таком долгосроке, я хотел бы спросить, что они все, в принципе, делаются намеренно определенными людьми, то есть
понятно.
Само по себе... Mm-hmm.
Да, я спасибо. Понимаю. Значит, первое. Ложь о Советском Союзе стала нормой для правящей тусовки, особенно для ее либеральной части. Это способ оправдать свое ничтожество, свое убожество, свою лень и свое откровенное безумие. Неспособность ни на что. Когда нам рассказывают, что в Советском Союзе производились только одни галоши, простите, а в чем мы все живем? Мы все живем в домах, мы живем... Ездим по дорогам, даже автомобили, которыми мы пользуемся, в основном, за исключением там Москвы, еще пара городов, это, извините, это советские машины. Да? И советские технологии не воспроизведены. У нас первый Ту-160, значит, проходит сейчас обкатку на Казанском заводе. В 92-м году прекратили производство, в 19-м году только смогли подойти к восстановлению. Так что ложь в отношении Советского Союза для этих господ – это способ оправдания своего ничтожества, на мой взгляд. Что касается советской медицины, ну, может быть, господин Медведев был очень здоровым мальчиком, и действительно здоровых детей не залечивали, как сейчас происходит сплошь и рядом. Вот. Но если бы я родился бы не в 68-м году, а в 88-м году или в 98-м году, то меня бы сейчас на свете не было. Живым я бы сейчас не был, потому что у меня был простая вещь, астматический бронхит, но она очень мучительная, это такое удушье. И в Советском Союзе меня лечили разными способами. Меня, ну, как бы это вещь, которая со временем проходит сама, но приступы снимали, и врачи были хорошие, они приходили очень быстро, так что советская медицина работала. А если господин Медведев с ней не сталкивался, ну, я поздравляю, он был здоровый мальчик. Но люди, которые болели, они про это знают по-другому. Это как Петр Авен работал в каком-то там заштатном второстепенном НИИ, будучи сыном академика, и говорил, что вокруг меня не было ни одного нормального ученого. Правильно, они работали в других местах. Но когда люди... из-под коряги, извиняюсь, начинают свое, так сказать, мнение распространять на всю советскую цивилизацию, то это происходит, иногда это происходит, потому что люди искренне не понимают, что кроме них было еще что-то, кроме них в стране жил еще кто-то в это время. А очень часто это бывает, чтобы оправдать свое ничтожество. Что касается современного доведения медиков до уничтожения, вы знаете, в этом году у нас по стране в целом снижается самоубийство. Это общая тенденция, она позитивна. У нас много самоубийств относительно мира, но их количество самоубийств на 100 тысяч от населения неуклонно снижается. Это хороший результат, это отличное достижение. Но есть три категории людей, которые дают резкий всплеск самоубийств, там до 23%. Эти три категории, во-первых, таксисты, понятно, как они эксплуатируются на убой, Второе, это самозанятые, понятно, что у людей нет никаких жизненных перспектив. А третье, знаете кто? А третье, медики. Потому что они поставлены в ситуацию нечеловеческую, невыносимую, когда они лечить не могут. Могут быть только писарями. И при этом они находятся под давлением, по сути дела, под террором всех этих медицинских страховых организаций, которые уже сходят с ума от того, какую бы еще выдумать отчетность, чтобы сократить финансирование и больше потратить на свои административные расходы. Что касается административных издержек, извините, что касается кризисов. Кризисы носят объективный характер в массе своей. При капитализме кризисы неизбежны. И в целом любое общество, которое меняется, развивается или деградирует, оно проходит через кризисы. Это неизбежно, это переход количества в качество. Но, безусловно, когда человечество где-то в конце 19 века начало заниматься рефлексией и начало изучать себя как систему и корректировать себя как систему, да, достаточно быстро возникло прогнозирование, которое позволяет оценивать, как бы, а что будет дальше. И если я, участник рынка, вижу, что впереди у нас кризис, так я этот кризис постараюсь усилить и направить в русло, выгодное мне, чтобы на нем заработать. Или организовать искусственно. Но если организую кризис на пустом месте, у меня не получается. А если организую кризис там, где имеются для этого объективные предпосылки, я могу потом сколько угодно хвастаться, я могу этих объективных предпосылок не замечать, но сторонние наблюдатели видят, что есть объективные предпосылки, которыми вовремя воспользовались. Так что, к сожалению, объективные закономерности есть. Я на эту тему написал двухтомник «Конец эпохи. Осторожно, двери открываются» про глобализацию. Первый том «Общая теория глобализации» сейчас продается как раз про объективные закономерности. А второй том «Специальная теория глобализации», она сейчас, так сказать, собирается деньги на Бумстарт. На Бумстартере будет продаваться с начала следующего года как раз про то, как глобальные проекты взаимодействуют друг с другом и как объективные тенденции реализуются через глобальные проекты. Значит, мы продолжаем опрос. Если вы считаете, что для вас правоохранительные органы России, в первую очередь защитники и обеспечители порядка, звоните 8-495-637-65-19. Если же вы считаете, что для вас правоохранительные органы России, в первую очередь угроза и источник опасности, 8-495-637-65-18. Последние цифры. Защитник и порядок – это 19, угроза и опасность – это 18. Наш студийный номер телефона 8-800-297-02, WhatsApp и Viber плюс 7-967-297-02. Пауза будет короткой.
Экономика. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит...
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Комсомольская правда. Радио для тебя. Экономика с Михаилом Делягиным.
Да, дорогие друзья, продолжаем. Большое спасибо, Илья. Вы мне прислали комментарий, что все-таки Навальный появился у одного из судов. И даже в телеграм-каналах уже, значит, есть на это разные самые реакции. Но судя по, так сказать, тому, что в кадре уже темно, который вы мне прислали, он, наверное, подошел к завершению процесса. И, что называется, долго его не было видно, слышно. Но вот появился один из тех, кто людей призывал. Лучше так, чем никак. Хотя фраза «они взбесили поколение, они обречены» логики власти в московском деле, это, так сказать, телеканал «Дождь», который прославился голосованием о том, что Ленинград надо было бы сдать фашистам. Вот. Ну, знаете, бесим мы все друг друга, и людей часто выбешивают разные действия. А насчет того, что они обречены, мы все обречены. Просто одни, как известно, попадут в рай, а другие просто сдохнут. Давайте примем звоночек. Михаил из Москвы, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Да, во-первых, хочу ответить на ваш вопрос, что после того, как милицию переименовали в полицию, она стала закономерно защищать правящий класс. Как писали все, так сказать, классики, этого, ну, изучающие данный вопрос. Так что ничего удивительного, что она так себя ведет. Вот.
И я про правоохранительные органы в целом говорил, не только про полицию, прости господи. Я никогда не оскорбляю людей из органов внутренних дел, называя их полицейскими. Никогда. Ну, давайте.
Вопрос. Ну, это самое, тут, может быть, вы и правы.
Ну, но, вопрос, да.
Да. А вопрос следующий. Некоторое время назад в одной из передач, посвященной, так сказать, очередной реформе нашей медицины, я дал ей определение, что у нас происходит геноцид бесплатной медицины, где, собственно говоря, бесплатная медицина осуществляет геноцид над своими клиентами, а система осуществляет геноцид над самой бесплатной медициной.
Я с вами полностью согласен. Это правда. Единственное маленькое дополнение. Знаете, платная медицина ничуть не лучше. То есть она отчасти лучше, но, в общем, она работает в том же режиме на самом деле, потому что люди, которые не знают ничего и считают, что диагноз можно ставить по Гуглу, они присутствуют и в платной медицине тоже. И в платной, если бесплатная медицина тянет деньги из государственного бюджета, то платная тянет деньги из клиента. Вот и вся разница. И на самом деле в платной медицине я сталкивался с огромным количеством врачей, которые не знают ничего и ни о чем. То есть я реально сталкивался с людьми, которые давали предписание, я пробивал это предписание по Яндексу и понимаю, и понимал, что это делать нельзя. Вот на таком уровне. До такого уровня дошло разложение. Да, и мы сейчас, коллеги, еще одна поправочка, это очень важная вещь, которую хочу сказать всем. То, что я сказал своим детям в свое время, скажите это своим детям тоже. Это полезно. Знаете, может быть состояние крайнего раздражения и у ребенка тоже. Может очень не хотеть ходиться в школу. Объясните им, что у каждого человека индивидуальный тембр голоса. И если он позвонит и скажет какую-нибудь гадость типа телефонного терроризма про школу, его голос попадет в базу данных. Обязательно. И, пожалуйста, он после этого может чувствовать себя прекрасно, но он никогда в жизни после этого не сможет безопасно воспользоваться телефоном. Это фундаментальная вещь. Я надеюсь, что я ничего не раскрыл лишнего. Вот. Но это нужно объяснять детям для того, чтобы они не думали, что, позвонив из телефона автомата, они могут остаться анонимными, по крайней мере, в современном обществе. Еще давайте примем звоночек. Илья из Воронежа, в эфире.
Добрый вечер. Да, я хотел бы озвучить такой вопрос про медицину. То есть, не знаю, у меня видение такое складывается, ну, после эксплуатации как бы медицины, что, грубо говоря, власть имущий, тот, кто имеет влияние в сфере медицины и там схожих вещей, инвестировал сейчас средства, ну, глобально в России в платную медицину. И на фоне этого, то есть, естественно, есть общий коммерческий интерес, чтобы скомпрометировать бесплатную медицину, и, естественно, поток денег ринется уже на платную медицину. Ну, то, что качество будет плохое, ну, там или хорошее, это уже значения не имеет. То есть,
да, все правильно.
Инвестиции оправдаются.
Инвестиции оправдаются, они оправдываются, но цена этого уничтожения здоровья народа. Вот 71-17 пишет, святая правда, в советское время, в 70-е годы, к нам в школу приезжали детские стоматологи. В школе стоял зубной кабинет с двумя креслами, и всех учеников обследовали, и всем, кому нужно, лечили зубы. Сейчас в это никто не поверит. Совершенно верно, у нас тоже был стоматолог в школе, и, так сказать... Это было нормально, и в ВУЗе был стоматолог, и все было в порядке. Давайте еще звоночек примем. Николай Щелкова в эфире.
Добрый вечер, Михаил Геннадьевич. В номере 46 аргументов и фактов в статье о том, как популярные в народе сетевые магазины опустошают наши кошельки, говорится, что их прибыль 200-300, а то и все 500%. Тут же вспоминаются три вещи. Это слова Карла Маркса о том, что в мире нет такого преступления, на которое не пошел бы капиталист, осознавая, что его прибыль может быть 300%. Вот. В России до революции из гильдии купцов с позором изгоняли своих же рвачей, у которых барыш был больше 50 или 70%. Сейчас не помню. И основной вопрос к вам. Не отсюда ли растут ноги у победно звучащей информации, что у нас стало на 1.5% больше долларов миллионеров. Перед президентскими выборами 2018 года ненавязчиво, но настойчиво нам внушали. России не нужны никакие потрясения и революции. Нужны стабильность и спокойствие. Как, по-вашему, можно ли сказать, как спокойно воровали, стабильно воруют и будут спокойно воровать.
Ну, и надеются спокойно воровать. Ну, насчет купцов я бы не стал преувеличивать. Это, наверное, где-нибудь в отдельных местах такое было, но не в целом. Но да, действительно, Эльвира Гурбаш, руководитель одного из наших агропромышленных холдингов, с гневом говорила и доказательно говорила не о 500, правда, процентах, но о 230 и более процентах накрутки на цену, которую осуществляют все эти сетевые конторы. Вот. Это действительно, я совершенно доверяю в этом вопросе, и слишком многие в нашей либеральной тусовочке, не только в либеральной тусовочке, а во власти в целом, считают, что стабильность – это стабильность воровать. Так же, как у нас в либеральной тусовке считают, что свобода слова – это свобода лгать, оскорблять русских и глумиться над людьми, да? Вот для них это свобода слова. Точно так же для многих, так сказать, олигархов и либералов стабильность – это стабильность воровства. У них это не получится, но они этого не понимают. Давайте еще значок примем. Денис из Саратова, в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Я являюсь инвалидом с детства по зрению и получаю пенсию. На сегодняшний день вот пенсия моя 13 тысяч. И у меня такой вопрос. Вот я хотел бы взять ипотеку и пенсию направить на погашение ежемесячной ипотеки. Как раз хватает прям впритык.
А жить на что будете?
Зарплаты мне хватает на жизнь. Но если вопрос такой, если в перспективе ипотеки, там 10 лет, например, у меня пенсия понизится, то ну я не выживу.
Знаете, пенсия у вас не понизится, а вот зарплата у вас упасть может, какой бы низкой она ни была. Вот. И это реальная угроза. Я бы никому сейчас не посоветовал брать ипотеку на длительный срок. Я понимаю, что обстоятельства бывают разные, бывают невыносимые ситуации, и бывает, что нет никакой другой надежды получить жилье. Вот. Но ипотека на 10 лет – это риски. Потому что у нас начнется в мире большое потрясение, скорее всего, уже в конце следующего года. И эти потрясения по нам прилетят, к нам прилетят неминуемо, безотносительно того, будет ли жизнеспособна наша политическая система или не будет. К моему глубокому сожалению. Ну, а теперь, дорогие друзья, моя любимая рубрика «Незнайка на Луне», «Незнайки», точнее, о которой вы здесь пишете, требуете от меня ответа. Да, Дмитрий Анатольевич Медведев нас порадовал. Это наше счастье, наша радость, наш тотем. Когда жить становится скучно, когда погода становится омерзительной, когда настроение становится плохим, когда я кажусь себе безграмотным и безнадежным человеком, у которого нет никаких перспектив, я включаю запись и смотрю любую запись Дмитрия Анатольевича Медведева. И я чувствую себя умным, успешным, прогрессивным и разумным. И это, безусловно, большое терапевтическое воздействие, которое, на мой взгляд, он оказывает на наше общество. Он дал интервью журналистам, среди которых были замечательные каналы. Это, в первую очередь, ТНТ, знаменитый комедий-клабом, знаменитый комедиями. Если вам хочется посмеяться, смотрите ТНТ. А теперь, вероятно, можно и Дмитрия Анатольевича там посмотреть, так сказать, среди своих. Чудесный развлекательный канал «Пятница», ну и, конечно, замечательный канал «Карусель для детей», в каждом рисунке солнца. Я удивляюсь, почему Дмитрий Анатольевич Медведев давал интервью не Хрюше и Степашке, это вполне, я думаю, соответствует, так сказать, интеллектуальному уровню определенных представителей правительства, мог бы давать Лунтику какому-нибудь, мог давать еще кому-нибудь интервью, но, в общем, ясно, что это омоложение аудитории, и это знак того, что он очень хочет быть президентом. Ну, пусть даже опять техническим, как он уже власть поддержал и отдал, это уникальная вещь. Вот, может быть, ему еще хочется подержаться за пост президента. Кресло понравилось, Попова помнит ощущение изгиба этого кресла, хочется еще. Ну, что называется, каждый из нас имеет право хотеть чего угодно. И у Дмитрия Анатольевича вполне естественно, вполне закономерное чувство. И вот стремление омолодить аудиторию, это нормально, на самом деле. Но только серьезные вещи бессмысленно говорить, на мой взгляд, развлекательным каналом. Это наглядная демонстрация, с моей точки зрения, неадекватности. Ну и самое главное, хотите быть президентом, не говорите глупостей. Мы разберем о них их после рекламы. Пауза будет короткая, не переключайтесь.
Экономика. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Да, дорогие друзья, знаете, тяжело быть чуждым своей аудитории. Но так бывает. Почти 300 человек ответило на вопрос про правоохранительные органы. Может быть, это мое профессиональное искажение. У каждого из нас своя биография, она накладывает на нас отпечаток довольно сильный. Может быть, мне просто везло. Но несмотря на то, что я сталкивался, так сказать, и с кривизной, и с преступлениями, и со всем остальным, я привык воспринимать правоохранительные органы как источник порядка и безопасности. Нас таких 19% из почти 300 ответивших. 81% воспринимают нынешние правоохранительные органы Российской Федерации как угрозу своей безопасности и как источник опасности для себя и своей семьи. Это очень серьезно. Можно говорить бесконечно о том, что милиция защищает, это известная фраза, я ее не поддерживаю, но она есть, тем не менее, в сознании огромной части общества, что милиция защищает общество от преступников, а полиция преступников от общества, может быть, это имеет какое-то отношение к чему-то. Но это мнение людей очень большого количества. Я смотрел, как шло голосование. Эта пропорция появилась сразу, и она не менялась в ходе голосования, что, в общем, бывает редко. Обычно пропорция меняется. Вот. И это очень серьезный знак, и я скажу больше. Наши правоохранительные органы над этим знаком не задумываются. Вот в этом я уверен абсолютно. К сожалению, после всех этих реформ они способность задумываться утратили. Теперь вернемся к Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Ну, дадим его синхрон. Давайте послушаем, что он нам скажет.
За истекшие 9 месяцев доходы начали расти. И вполне вероятно, что по итогам года мы будем иметь не минус, а плюс. Но плюс очень незначительный, может быть 0,2-0,3%. Важнее всего самочувствие людей и их ощущения. Вот если они понимают, что их доходы стабильны или еще лучше растут, то это хорошо. Если они считают, что все-таки их материальное благополучие ухудшается, то это очень плохо, это очень тревожный сигнал для государства, для правительства. И, естественно, с этим необходимо что-то делать. Значит, мы, естественно, все эти процессы видим. Значит, очевидно, что в такой ситуации необходимо наиболее уязвимым категориям помогать. Но это прежде всего многодетные семьи, где не хватает денег на семейный бюджет, на то, чтобы поддерживать детей, покупать им продукты, вещи и так далее. Люди, у которых невысокая трудоспособность, люди зрелого, пожилого возраста или имеющие инвалидность.
Слушайте, вот понимаете, вот все слова правильные, мы все это слышим бесконечно, они уже и замылены. Я думаю, что никто в эти слова не верит, но просто вдумайтесь, что он фиксирует. Что был спад, сейчас рост такой, что его не видно. Но главное, как на это реагируют люди. То есть исходит из того человек, что люди неадекватны, что люди не понимают, растут их благосостояние или падает, а за благосостоянием происходит одно, а реагировать они могут как-то по-другому. Я уж не говорю, что официальная инфляция занижается вдвое примерно. То есть все эти цифры означают продолжение падения уровня жизни. Но, понимаете, парадоксальная вещь. Человек же много всего наговорил замечательного. Например, он сказал, в этом году... То есть люди, они даже не умеют хвастаться своими реальными достижениями. В этом году действительно низкая инфляция. 3,8%. Ну, да, умножаем на 2, но все равно она низкая. По-честному. Что говорит Медведев? Это самая низкая инфляция за всю историю, господа. В 2017 году. В позапрошлом году, когда господин Медведев работал, да, не лесорубом, ни дворником, ни лектором, ни дипломатом, ни летчиком-космонавтом на орбите, а тем же самым премьером, что и сейчас. У нас официальная инфляция была 2,5%. В полтора раза ниже, чем в этом году. Да? Я говорю про официальную инфляцию. То есть реальная, значит, была 5% или чуть больше. А не критично. Она была ниже. То, что она стала выше, не является грехом, не является проблемой. Это некоторые объективные процессы. Они ее снизили. Это их главная цель. Они готовы людей закапывать в нищету ради того, в землю вбивать, ради того, чтобы этот показатель статистически снизить. Это их главный показатель. Ну хорошо, ребята, вы добились успеха, гордитесь, хвастайте. Но не игнорируйте реальность до такой степени. Кто тянул за язык человека? Он что, не знает про свой собственный показатель своей собственной экономики? Получается, что не знает. Господа, научите его кто-нибудь читать. Я не говорю писать, это сложно. Читать научите. Есть школьная программа образования. Понимаете, 2017 год. Это не прошлое тысячелетие. Это не до Рождества Христова, не позапрошлое тысячелетие. Позапрошлое. Это даже не десятые годы, это даже не время его президентства. Это было в позапрошлом году. Инфляция была в полтора раза ниже нынешней. Нынешняя тоже низкая, тоже можно хвастаться и можно гордиться, если нет других ценностей в жизни, кроме статистического показателя, который кровью человеческой оплачен. Но, простите, до такой степени не знать реальность. А эти разговоры о том, что да, решение о пенсионной реформе было очень сложным, но это было необходимо. А почему это было необходимо? А товарищ Медведев не в состоянии объяснить, почему это было необходимо. Даю подсказку. Это не было необходимо. В этом не было никакой необходимости. Но за язык-то кто тянет? Понятно, что все вопросы согласованы. Зачем об этом говорить? Зачем лишний раз позориться? Ведь формулировочка какая? Пенсионная реформа направлена на то, чтобы в конечном счете обеспечить гражданам России нормальную жизнь. А что мешает обеспечить гражданам России нормальную жизнь прямо сейчас, а не в конечном счете за гробовой доской? В федеральном бюджете 14,5 триллионов рублей без движения валяется. С того момента, когда Медведев сказал, денег нет, но вы держитесь, пенсионерам сказал, крымским пенсионерам сказал, которые только что, так сказать, воссоединились с Россией своими усилиями. Он сказал, денег нет, но вы держитесь. Да? И с того времени в два раза выросла эта сумма. Я понимаю, что они не хотят развивать Россию. Я понимаю, что для них главное сделать так, чтобы деньги России не служили России. Чтобы мы, так сказать, загибались. Все что угодно, лишь бы не было развития в России, лишь бы не было в России никакого прогресса. Как по-другому можно оценить социально-экономическую политику господина Медведева и госпожи Набиуллиной, я не знаю. Но... Ну зачем позориться-то? Ведь каждый человек понимает, где у него плюсы, где у него минусы. Где у него сильная сторона, где у него слабая сторона. Каждый человек это понимает. Зачем с маниакальной упертостью дискредитировать самого себя? Что это за комплекс даже не Наполеона, Наполеончика какого-то? Я не могу это понять. Ну, вероятно, есть вещи, которые не подвластны простому человеческому разумению. И действующий премьер-министр, возможно, будущий опять президент Российской Федерации, это одно из таких явлений, которые можно только воспринимать и наслаждаться. Вы тут пишете, что напрасно он не дал интервью каналу «Бибигон». Да, я думаю, что на канале «Бибигон» он смотрелся бы более естественно и органично, чем на более взрослых каналах. Но я не сомневаюсь, что они с этой недоработкой справятся и эту проблему решат. Хороших вам выходных. Пауза будет короткой до понедельника. Не переключайтесь до 17 часов понедельника. Счастливо!
Экономика. Противоположные взгляды.
Оппозиция, я считаю, героями.
Твое право считаю.
Да. Тина, что ты несешь?
Ну а как? Смеешься. Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
Разные точки зрения.
Призывы «надо выходить и устраивать майта» – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
По-моему, мне решили под допрос устраивать.
Личный взгляд на главные проблемы.
Ты не ездишь на машине?
Я не езжу.
Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
С Свобода слова в прямом эфире.
Я не причисляю себя к популистам. Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле.
Тогда приношу Любовь Соболь свои извинения.
Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный. И плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.